Памятный бал. Было на этом рождественском балу в Москве все, что бывает на всех балах. Но все мне казалось в тот вечер особенным. Это все увеличивающееся к полночи нарядное возбужденное многолюдство, пьянящий шум движения толпы на парадной лестнице, теснота танцующих в двусветном зале с дробящимися хрусталем люстрами, и эти все покрывающие раскаты духовой музыки, торжествующие гремевшие с хор. Я долго стоял в толпе у дверей зала, весь сосредоточенный на ожидании часа ее приезда. Она накануне сказала мне, что приедет в 12, и настолько рассеянный, что меня поминутно толкали входящие в зал и с трудом выходящие из его уже горячей духоты. От этого бального зноя и от волнения, с которым я ждал ее, решившись сказать ей, наконец, что-то последнее, решительное, было и на мне все уже горячее — фрак, жилет, спина рубашки, воротничок, гладко причесанные волосы, только лоб в поту был холоден, как лед. Я сам чувствовал его холод, его кость, даже белизну его, казавшуюся, вероятно, гробовой надрез к черными глазами. Все было обострено во мне. Я уж давно был болен любовью к ней, как-то волшебно боялся ее породистого тела, великолепных волос, полных губ, звука голоса, дыхания. Боялся, будучи 30-летним сильным человеком, только что вышедшим в отставку гвардейским офицером. И вот я вдруг со страхом взглянул на часы, оказалось ровно 12, и кинулся вниз по лестнице навстречу все еще поднимавшейся снизу толпы, откуда несло и пронизывало морозным холодом всего меня, сквозь фрак, легкость и тонкость которого еще так непривычна была всегда для меня после мундира. Сбежал я, несмотря на толпу, с необыкновенной быстротой и ловкостью, и все-таки опоздал. Она стояла среди вновь приехавших и раздевавшихся уже в одном черном кружевном платье с обнаженными плечами и накинутом на высокие бальные волосы оренбургском платке, ярко блестя из-под него ничего не выражающими глазами. Скинув платок, она молча протянула мне для поцелуя руку в белые, длинные, до круглого локтя перчатки. Я от страха едва коснулся губами перчатки. Она, придерживая шлейф, молча взяла меня под руку. Так молча и поднялись мы по лестнице. Я вел ее как что-то священное. Наконец, зачем-то спросил пересохшими губами: «Вы нынче танцуете?» Она ответила, прищуриваясь, глядя на головы поднимавшихся впереди, не в меру кратко: «Не танцую». И, пройдя в зал, осталась стоять у дверей. Она продолжала молчать, точно меня и не было, но я уже больше не владел собой, боясь, что потом может и не представиться удобной минуты. Вдруг стал говорить все то, что весь вечер готовился сказать, говорить горячо, настойчиво, но бормоча, делая безразличное лицо, чтобы никто не заметил этой горячности. И она, к великой моей радости, слушала внимательно, не прерывая меня, смотря на танцующих, мерно махая веером из дымчатых страусовых перьев. «Я знаю», — говорил я с безразличным лицом, но все горячее и поспешнее, мучительно сдерживая дрожащую на губах улыбку счастья от того, что она так терпеливо слушает меня, должно быть, только делая вид, что занята танцующими. «Я знаю», — говорил я, уже не веря своим словам, — «что я не смею ни на что надеяться. Вот вы нынче даже не позволили мне заехать за вами». Тут она, все так же, не глядя на меня, безразлично заметила: «Мой кучер прекрасно знает дорогу сюда». Но я принял это за шутку и продолжал еще настойчивей: «Да, я ничего не жду, с меня довольны и того, что вот я стою возле вас, имею жалкое счастье высказать вам, наконец, полностью все то, что я так долго не договаривал. Уж одно это...» Бормотал я, вытирая платком ледяной лоб и не сводя глаз с ее длинной ресницы в пылинках пудры и с разреза губ. «Уже только это одно Извиваясь среди танцующих, к нам подбежала веселая рыжая барышня с последним букетиком ландышей в плетеной корзиночке. Я бессмысленно взглянул на ее обрызганное веснушками личико и торопливо положил в корзиночку 50 рублей, не взяв букетика. Барышня мило улыбнулась, присела и побежала дальше. Я хотел продолжать, но не успел. Заговорила и она, наконец. «Как надоела мне эта фарфоровая дура! Ни один бал без нее не обходится», — сказала она, продолжая махать на меня веером теплый воздух и глядя на белокурую красавицу, приближавшуюся к нам вместе с прочими танцующими в паре с офицером-грузином. «Жаль, что вы не взяли ландышей. Я бы сохранила их на память о нынешнем бале. Впрочем, он и так будет памятен мне». Я с трудом передохнул от восторга и, опустив глаза, с трудом вымолвил: «Памятен?» Она слегка повернула ко мне голову. «Да, я уже не раз слышала ваше признание, но нынче вы имели, как вы выразились, жалкое счастье высказаться, наконец, полностью относительно своих чувств ко мне. Так вот... Нынешний бал будет мне памятен тем, что я тоже уже полностью возненавидела вас с вашей восторженной любовью. Казалось бы, что может быть трогательнее, прекраснее такой любви? Но что может быть несноснее, нестерпимее ее, когда не любишь сама? Мне кажется, что с нынешнего вечера я не в силах буду даже просто видеть вас возле себя». Вы подозревали, что я в кого-то влюблена, и потому так холодна и безжалостна к вам. Да, я влюблена, не знаете в кого, в моего столь презираемого вами супруга. Подумать только, ровно вдвое старше меня, до сих пор первый пьяница во всем полку, вечно весь багровый от хмеля, груб, как унтер, днюет и ночует у какой-то распутной венгерки. А вот поди ж ты. «Влюблена!» Я с головокружением поклонился ей и медленно выбрался из толпы на площадку лестницы, думая, что уже ничего, кроме самоубийства, не остается мне после такого позора. Но там, в толпе, я должен был обойти какого-то неподвижно стоявшего на расставленных ногах, заложившего руки шапокляком за спину немолодого господина, грубого и крупного в просторном поношенном фраке в прическе а-ля мужик. И в ту же минуту прошла мимо него с раскрытым перламутровым веером в слегка дрожавшей руке тонкая высокая девушка в бледно-розовом газовом платье, невнятно, мертво, закрываясь веером, выговорила «завтра в 4» и, ало покраснев, скрылась в толпе. Он, все так же твердо стоя на расставленных ногах и помахивая за спиной шапокляком, с самодовольной усмешкой прикрыл глаза в знак того, что слышал ее. Я дерзко шагнул к нему и, замирая от бешеной зависти, раздельно сказал, как заправский скандалист: «Милостивый государь, вы мне ужасно не нравитесь!» Он удивленно поднял брови. «Что с вами? И с кем я имею честь?» Я запальчиво перебил его. «Я сейчас поставлю вас в известность, кто я, а пока скажу, что вы хам и что я вызываю вас!» Он сдвинул ноги и выпрямился. «Вы пьяны? Вы сумасшедший?» Нас уже обступили. Я бросил в лицо ему свою визитную карточку и, задыхаясь торжественной театральностью сумасшедшего, пошел по лестнице вниз. Вызова с его стороны, конечно, не последовало. 29 апреля 1944 года.